военное ревю полковника Виктора Баранца.
При участии полковника
Тимошенко. Здравствуйте, товарищи.
Уважаемые радиослушатели, мы сегодня поговорим о ситуации в Крыму. Но для начала, для разогрева, я хотел бы обратить ваше внимание на только что прозвучавшие сообщения. Министры иностранных дел Франции и Польши не признают легитимность действий России, задирают хвост, что-то там лопочут о российской позиции. Я, Миш, хотел бы задать одному и другому вопрос. Дорогие друзья, а вы не помните 21 февраля Киев, и вы со своими золотыми авторучками сняли колпачки и поставили подпись под соглашением об умиротворении украинского кризиса. Там подписали три стороны: Германия, Франция, Польша. И вот эти ребята нам сегодня еще что-то лопочут. Вот вам евро-лицемерие, евро-лукавство, ну и так далее. Сегодня будем говорить о военно-политической ситуации в Крыму и вокруг него. Слово для короткого спича представляется моему другу, сослуживцу Михаилу Тимошенко.
Я вот думаю, что, коль скоро Виктор Николаевич упомянул французского и польского президентов...
Министр иностранных дел.
Секундочку, да, но да. Заявили-то протесты, призвали кто?
Министр иностранных дел.
Ай-яй-яй-яй-яй. Вот пусть министр иностранных дел Франции поможет разобраться своему президенту с беспорядочными сексуальными связями.
Это тоже хорошо, да.
Определит, какого цвета стринги ему покупать, для какого рода партнеров и пола. А польский, ну что же, польский пусть почитает, они там у них в архиве сохранились, материалы о волынской резне. А тогда уж будет и разговор.
И про памятник мальчику, который разрушили,
Да? Его, так сказать, протеже. Ну, что говорить-то? Ну, у нас же ничего не изменилось в Крыму. Сколько есть там солдат, столько и есть бригада морской пехоты. Все остальное — это вопли блогеров и очевидцев, которые врут как очевидцы.
Ну, что вы думаете, уважаемые радиослушатели, о ситуации в Крыму? Мы ждем с Михаилом ваших вопросов. И телефон 8, уже кто-то звонит, Михаил, 8-800-200-97-02.
Может, это не нам звонят? Может, это Аланду звонят?
Ты еще скажи, там, вот, нам можно присылать...
У нас еще есть короткий номер 2420 смски. Первые буквы в тексте РКП. Мы называем их шифровками и ждем от вас как можно быстрее.
А сейчас в эфире Василий Иванович. Добрый день. Здравия желаем.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Вы знаете, это напоминает мне разворот к нацизму, к фашизму. Вот эти политические проститутки европейские, типа Польши, Франции, вот этот Алант, это уже другая история, и прочие вот эти лицемеры высшей марки, там Англия еще там подключается, еще и эти, это, понимаете, это мы должны сейчас вот это все проживать, вот эту бендеровщину, которую вы видите сейчас вылупилась, вот эти вот все нацистские, как Гитлер-Югенс, вот эти со свечками прошли, вот эти сразу полицаи одели формы вот эти, вылупились вот эти, и вот они показывают лицо Европы, вот этой проститутки вот этой, которая она. Нам, я давно говорил, что нам надо вести войска, было, может быть, безоружно, может быть, десантные, там, это, там и ГРУ, и комитет там, хотя бы маленький, и определить вот этих вот нацистов, вот Геббельса там, кто там еще, вот этот с Майдана, который руководит вот этот Бендер,
да,
номер два,
Ярош.
И вот этих всех, да, вот этот Ярош, и Яценко вот этот, и
Яценюк.
Яценюк. И вот это, потому что впереди, понимаете, впереди, какая система. Они сейчас будут подтягиваться. Там и так на Майдане были. Поляки там были. там, может быть, по-моему, американцы тоже были.
Да.
Потому что они подставляли оружие этого 16-ю, М-16, и снайперы, которые это лупили там в спины. Это все было, все прокручено. Но сценарием не пройдет, чтобы развалить русскую нацию. Украинскую, белорусскую и российскую. Это не Югославия, которую они тут уже создали там, сколько у них там, 5 сейчас, и при этом бандите Ельцине с ионным окружением. Понимаете, нам нужно здесь, вот я...
Я думаю, вы знаете, извините, что перебил, это Тимошенко. Может, мы не будем связывать руки Рамзану Ахмадовичу? Он собирался билет Ярошу выписать.
Да.
В один конец. Да. Может, и получится.
Да.
И... Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Юрий, Екатеринбург. Знаете, у меня такое мнение, что вот эти вот гомосексуалисты из Франции, там, Польши, пропагандирующие, как, вообще непонятно что, пускай сидят в своих гей-клубах и не лезут в серьезные дела. Если у них там такое поведение, меня вообще это все возмущает. Мне 37 лет, у меня на работе все парни моего возраста примерно. И многие говорят, что если надо, мы поедем и надерем им там их места.
Спасибо.
В общем, я считаю, надо с ними жестко.
Конечно. Спасибо. Может, потому они сейчас создают национальную армию. Продолжаем нашу передачу. В эфире «Военное ревью». С вами, уважаемые радиослушатели, Баранец Тимошенко. А у нас в эфире Владимир Михайлович. Добрый день. Владимир Михайлович, пожалуйста, вопросик ваш. Вопросик ваш. Ушел из эфира.
Понятно, связь пропала. Да. Частота ушла. Ну, наш телефон 8 800 ровно 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков прямо в эфире. Или коротких... СМС на короткий номер 2420. Текст должен начинаться с буквы КРКП. Владимир Михайлович, ну если бы уж вы звонили, то вы на всякий случай-то и говорите хоть что-нибудь. Как же это так-то? Куда ж ты пропал? Беда-то какая.
Владимир Михайлович ушел, а мы на всякий случай еще раз напомним вам наш телефон прямого эфира, бесплатного. Запоминайте, я буду медленно говорить. 8 800 200 ровно 9702. Это «Военное ревью». С вами Баранец Тимошенко. Через пару минут мы снова в эфире говорим обо всех военных проблемах и в особенности о Крыме.
«Военное ревью» полковника Виктора Баранца.
Со мной в студии полковник Михаил Тимошенко. А у нас в эфире «Военного ревью» Анатолий Сергеевич. Добрый день.
Добрый день, Волгоград, приветствует вас, товарищи полковники.
И мы приветствуем Волгоград.
Я в звании всего военного лейтенант, и специальное звание подполковник милиции. Ну, как-то мне это все складывается. Я хочу сказать, что я думаю, что у нас с Крымом все нормально сложится. Буквально через несколько дней просыпаюсь, включаю радио, такой, считаю, будет результат, что в результате проведенных совместных мероприятий со всей спецслужбой Украины нами, значит, задержаны и, значит, изолированы такие-то, такие-то лица. Президент Украины возвратился на свое место работы. Дума, или как она называется у них?
Рада
приступила к работе. Никаких возмущений с населения нет. Все нормально, все в порядке. Я просто восхищен, предвосхищаю.
Хорошая а Яроша в железной клетке привезли куда?
Ну, в Колыму, может быть. Ну, не знаю, пошутим. Да, там же Сашко било и тоже в очереди стоит, бьет копытцем. У нас в эфире уже Николай. Говорим о ситуации на Украине, говорим о ситуации в армии. А сейчас слово Николаю. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, я в эфире, да?
Да.
А вот меня все, конечно, это устраивает, наше решение руководства, то, как Россия себя ведет по отношению к Крыму, к Севастополю. Это чисто русский город, чисто была Крымская область, и принимать ее надо как Крымскую область, состав России. Но меня вот беспокоит другое. Вот не получится ли у нас предательство со стороны власти придержащих господ, так сказать.
В чем как именно это вы его видите? В чем
ну, как конкретно? как это было не раз и в Чечне, и до этого. Допустим, вот при распаде Советского Союза, наверное, все помнят, что был такой рижский ОМОН, который в полном составе, с оружием, со знаменем, даже с некоторой техникой перешел в Тюмень. И сделали с него тюменский ОМОН. Угу. Тех, значит, Рига стала отдельным государством. В смысле, не Рига, а Латвия. Угу. А Россия стала отдельным государством. ОМОН работал в Тюмени, как положено, выполнял свои служебные задачи. Но в один прекрасный день с Риги приехали прокуроры, спецслужбы, арестовали командира Млынника. Гражданина России вывезли в чужое государство, там судили, обвинили его там чуть не в геноциде латвийского народа. Угу. То есть, и это все, естественно, было при попустительстве Москвы и власть придержащих в то время. Так вот, меня вот волнует, что не могут ли так поступить потом и с Беркутом, и с другими.
А у Москвы как фамилия была в то время, не помните?
У кого?
У Москвы как фамилия была в то время?
Я говорю, с власть придержащими господами из Москвы, потому что забрать гражданина
неужели вы меня не понимаете? В то время кто был в Москве власть придержащими?
Ёлкин был, товарищ,
Ёлкин. Ну так о чем говорить-то?
Так вот, понимаете, а выкормыш это его еще и занимают некоторые позиции, и неплохие позиции, и денежные мешки.
Ну уж если уж мы не сдали Сноудена...
Ну, так вот.
Ну, Сноуден, так вот. Да.
Сноуден это Сноуден. Сноуден это за ним другое. А что вот простых ребят могут... Вот что меня беспокоит, как это было не раз предать.
Ельцин зубами держался за свое кресло, и вот это предательство как раз и было проявлением того, что свои надежнейшие бойцы были отданы в лапы прибалтийской Фемиды. Это позорнейший факт, действительно, в нашей отечественной истории. Сейчас другое время, другое понимание. И у меня почему-то, Миша, нет такого ощущения, что вот такое, о чем говорит товарищ, может случиться.
Нет, у меня такого ощущения нету. Здравствуйте, Вячеслав, вы в эфире.
Здравствуйте, Вячеслав из Челябинска. Я, во-первых, хотел выразить свою полную поддержку действиями нашего президента и министра Лаврова, который четко занимается каждым своим делом, без лишних истерик, без ничего. Лавров ведет, гнет свою линию, а Путин спокойно занимается и решает вопросы по поводу Украины и Крыма. А у меня вопрос, знаете, какой? Вот сегодня Янукович выступал.
Да,
Так и не понял, что это было, что он сказал очередной раз, что он президент и верховный главнокомандующий, и что
сказал
дальше?
Что он до сих пор жив.
Да, да. Да, он еще раз обнажил свою позицию, что я законно избран президент, я верховный главнокомандующий, и постращал этих мужичков из лжеправительства Украины. Вот таков, собственно, был главный смысл ее выступления. А сейчас в эфире у нас Даниил. Здравствуйте, Даниил.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Твери звонят вас, вам беспокоит.
Здравствуйте.
Так у меня к вам два вопроса. Начну со второго. Вот я сам с Казахстана как бы приезжий, ну, русский, бывший СССР. И вот такой вопрос. Вот сейчас в связи с тем, что случилось на Украине, сейчас зашевелились наши ФМС, все службы, чтобы упростить государство, получение гражданства, все такое. И вот, насколько я знаю, да, что вот у нас всегда писались документы, вот как и знаки на дорогах, вот как что-то случается, тогда ставится знак или пишется какой-то закон. А почему бы сейчас вот сразу не ждать вот этой ситуации, вот как в том же Казахстане, вот, ну не упростить просто эту ситуацию с получением гражданства. Это первое. Второе, вот...
Стоп. В чем суть первого вопроса? Почему бы не упростить получение гражданства? Его уже запредельно. Уже либералы захлебываются от криков, что так нельзя делать. По максимуму, по-моему, Россия пошла. Миша, или мы ошибаюсь, а?
Дальше-то уже некуда.
Да.
Тут
проблемы нет, дорогой мой. Сейчас, особенно вот после украинских событий, когда началось, очень серьезно наше государство упростило. Итак, второй вопрос.
А второй вопрос, то, что вот касаемо, насколько мне позволяет моя образованность, то, что, насколько я знаю, что весь Восток, получается, грубо говоря, кормит всю Украину. Если вот сейчас дойдет до того, что он там, ну, не будем говорить, что присоединится к России, а просто отделится, чем будет зарабатывать, на чем будет жить вот этот Запад, так сказать, вот.
Ну, если он сам кормит всю Украину, то, наверное, сам себе он прокормит. В чем вопрос?
Нет,
ну,
Запад не кормит всю Украину.
Кличко.
Он Восток говорит, Восток.
Запад.
Я не понимаю. Я имею в виду, да.
Я имею в виду то, что если сейчас отделится Восток от Украины.
Вот, вы имеете в виду Юго-Восточные области. Да, ну, ну до да, деления да. еще далеко. Я думаю, что эту ситуацию пригасит немножко раньше, чем вы думаете. Ну, да, действительно, там, в общем-то, проблем не должно быть. Западная Украина не такая уж бедная, если, конечно, там будет умная власть. Центральная на Евросоюз, видите, очень серьезно надеется. Я не думаю, что там будет голодовка. Я не думаю, надо быть маразматиком, чтобы, стоя на украинском престоле, довести такую страну до нового Голодомора.
Чтобы, имея под ногами украинскую землю,
да.
чинить в стране голод.
Юрий,
да, Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые товарищи.
Добрый вечер.
Виктор Николаевич и Михаил Владимирович.
Да.
С Владимиром беспокоит бывший авиатор, военный пенсионер. Я хотел вот вас спросить по такому вопросу. Вот у нас все золото находится в Америке, все фонды в Америке находятся у нас. Значит, наша система денежная вся на американские кредиты. И по каждому израсходованный рубль мы, значит, посылаем отчеты на Запад, во Всемирный банк.
Все не так. Не торопитесь даже дальше развивать эту мысль. Нашего золота в Америке нет. Наоборот, заработанные нами на поставках газа и нефти деньги вложены в американские государственные обязательства, которые подлежат обязательной выплате американцами, как только мы объявим их к продаже. И поэтому мы совершенно не обязаны отчитываться перед кем-либо за заработанные нами деньги. Спасибо вам за звонок.
Александр, вам слово. Поехали.
Здравствуйте, господа полковники. Ну, мое мнение такое, как вот предыдущий или перед ним высказывался, что там президент Украины еще на месте. Как президент, он, ну, если сказать по-русски, чудак на букву «М». То есть его уже как президента поставить будет невозможно, потому что он просто предал свои силовые структуры. Вот. Мое мнение, ну, что если Запад будет дальше так, может... Две ситуации развиться. Первое, что Западная Украина получит ситуацию такая же, как с Грузией получилось, прыгнут и получат. Ну а вторая будет чисто политическая. Ну а нашим можно только, нам только крепиться и не предать крымчан. Изначально это была только русская территория.
Правильно думаете. Я отвечу на расшифровку тут краткую. Повторение. Сергей, 37 лет из Анапы, тот, который писал нам насчет увеличения пенсии в 2000 рублей за то, что он был участником боевых действий в Чечне.
Да, 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 да.
Вы обещали в ближайших программах ответить, но что-то тишина. Собираются ли повышать эту сумму или нет? Ну, как-то Сергей очень быстро хочет, чтобы ее повысили.
Да, да, для этого надо связаться с комитетом в Госдуме, с Министерством финансов, с Минобороны. Сергей, это все не так просто быстро делается. Просьб огромное количество, мы не успеваем с Михаилом.
Мы вернемся буквально через 4 минуты, уходим на новости. 8-800-200-97-02 или смс на короткий номер 2420, первые буквы сообщения РКП, православные буквы. 8-800-200-97-02, Баранец и Тимошенко ждут ваших звонков.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
При непосильном участии полковника Михаила Тимошенко, который тоже со мной в студии. А к нам дозвонилась Ирина. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я из Севастополя.
Здравствуйте, Ирина.
Я хочу сказать, чтобы россияне, которые немножечко пересмотрели каналов, которые транслируют официальную позицию России, смотрели немножечко еще какие-то другие варианты и не называли, например, Януковича легитимным президентом. Мы очень хотим, чтобы Россия нас защитила от тех людей, которые сейчас пришли к власти. Но надо понимать, почему это все произошло. И эти люди, которые на Майдане изначально стояли, это люди, которые свергли упыря, которые грабил и там, сажал в тюрьму людей и так далее. Мы, конечно, очень рады, то, что Россия вступилась, и большое спасибо, но нужно понимать и просто пожалеть людей, которые оказались в такой ситуации. И, конечно, Янукович это просто... страшный человек, его надо посадить в тюрьму как минимум.
Хорошо. Так его же выбрали по второму кругу. Выбирали его, потом он стал плохой, Прибежал Майдан, стал тарахтеть ложками, выбрали Ющенко, потом Ющенко оказался плохой. И Севастополь за всех всегда голосовал. Да, потом снова выбрали Януковича. Но кто же из них хуже-то?
Вы знаете, как происходят выборы?
Не знаем.
Не знаете?
Как на Украине происходят выборы, мы понять не можем. Вы все время выбираете кого-то не того.
Практически так же, как и в России.
Да не может быть.
У меня российское гражданство, я живу в Севастополе, у меня российское гражданство, я вижу, как происходит.
А что ж Севастополь такой большой процент за Януковича дал? Неужели же там все такие дураки, что вот проголосовали да промазали?
За упыря.
Послушайте, у кого деньги, тот, в общем, руководит ЦИКом, это уже понятно.
Понятно. Ира, как вы думаете, новый президент России, извините, Украины тоже чисто станет президентом, да, без подтасовок, без проплат олигархических?
Конечно, с подтасовками и с проплатами, просто как бы вы так за Януковича...
Мы не за Януковича, мы за правду, мы за правду.
Ой, мадам,
мы
Ирина, вы знаете, мы за объективность. Ни за какого Януковича,
да,
он нам ни в какое место не уперся.
Более того, мы
зачем
согласны
нас в этом-то обвинять?
С вашими некоторыми репликами и оценкой, это ваше право. Если Янукович не устраивал Украину, то как он должен, Ира, был уйти? Как он должен? Вот скажите, как надо было убирать Януковича?
Ну, нет, безусловно, нужны были демократические выборы.
Все, этих выборов не было.
То, что люди смогли, свергли его, большое им спасибо.
Незаконным методом, варварским мятежом, нахально, с помощью бунта. Значит, и вы хотите... Кто же будет считать эту власть теперь легитимной? Я не знаю, даже папуасы в Африке не признают украинского правительства.
Хорошо, вот Янукович был упырь, его свергли, вместо него появился Яценюк по кличке Зайка, Турчин по кличке Угрюмый и Ярош. Так кто вам больше нравится, Ирина?
Мне никто из них не нравится, вы понимаете, что я этих людей...
А еще вам очень не нравятся ваши соотечественники и сограждане, которые пересмотрели российских каналов, так что ли?
Мне они, кажется, немножечко... Должны какие-то варианты еще рассматривать, кроме
какие варианты? Какие
варианты? Ну, в интернете масса информации, нужно всю информацию смотреть.
Всю информацию?
Конечно.
А вы смотрите, и вы смотрите всю информацию?
Я абсолютно смотрю. Я смотрю и западные каналы, и наши каналы. Я вижу, что происходит в Севастополе, что происходит в России. И, конечно, информация в России немножечко однобоко освещается.
А на Западе нет?
На Западе тоже.
Ну надо же, я думал, что у них демократично, и все сообщают, и все передают.
Нет, у них то же самое, что в России. Все говорят то, что им удобно.
Значит, Ира, вы поддерживаете то, что бандиты свергли Януковича, да?
Нет,
которые действительно, да? Но вы же говорите, что молодцы, что они свергли.
Во-первых, Януковича свергли не бандиты,
а
простые студенты. А потом к ним пришли бандиты.
Ну это же сказка севастопольская. Никому не рассказывайте на севастопольском базаре. Засмеют же студенты.
Из беркутовцев кто застрелил... больше 30 человек. Простые студенты?
Из беркутов? Нет. Ну, это уже были бандиты. А кто стоял
изначально? Ах, были бандиты, оказывается, все-таки.
Конечно.
Ну надо же.
Ребята, эти
а я было чуть не поверил вам, что простые студенты его свергли. Оказывается,
его
были бандиты.
Простые студенты, которым подтянулись потом бандиты. Ребят, ну у меня друзья там стояли.
Бандиты или студенты?
Студенты.
Студенты. Понятно. Вы знаете, студенты, они какие-то странные пошли в последнее время. Они себе приписывают все, вплоть до открытия общей теории относительности. Не студенты его свергли. Если честно говорить, он сам себя свалил. Потому что таким трусом, таким студнем быть нельзя. Какие там студенты? Что
Василий
вы, Ирина?
Василий Петрович, добрый вечер. Алло, Василий Петрович, включаемся в работу. Золотое время уходит. Быстро.
Алло. Здравствуйте, товарищ.
Здравствуйте.
Я в эфире, да?
Да.
Из Волгограда, Василий Петрович. Мне 60 лет. Я родился на Украине, в Николаевской области. Там у меня родственники живут.
Да.
Я хочу сказать, что там две Украины всегда, чтобы Россия знала. А то думают, что одна Украина, две Украины. Одна западная, фашистская, бендеровская, одна наша. И все герои во время Отечественной войны, которые были в основном, с нашей Украины были, с пророссийской, а не с западной, бендеровской.
Василий
как Олег говорил. Там единицы, если были, в основном с нашей. И
Василий Петрович, ну, Василий Петрович, ну неужели вы думаете, что в России живут дураки, которые не понимают такой простой вещи, которую вы сейчас повторяете? Все равно, что я Михаилу говорю, вы еще нам скажите, что Москва столица нашей Родины. Ну все знаем.
Мне сдается, Василий Петрович, что на Украине...
Вот сейчас девушка звонила, она... Говорят, какие-то студенты. Студентов нагоняли туда. Ну, в основном-то фашисты там свергли Януковича.
Да кто бы спорил-то, Василий Петрович, дорогой. Я вам больше скажу. Мы вот с Баранцом, например, подозреваем, что Украин не две, а гораздо больше.
Да, да. Если смотреть на пеструю политическую карту Украины, да, там действительно разные сословия, разные политические окраски, разные политические, извините, ориентации. А теперь у нас в эфире Алан.
Добрый вечер, товарищ.
Здравствуйте.
Добрый день. Вот я сразу обратил внимание на то, что девушка, которая звонила, это буквально реплика, она действительно пересмотрела западных каналов. Это было видно.
Пересмотрела.
Да, с самого начала я всегда говорил там и там в разговорах с друзьями, там и на лекциях, которые там приходится давать, нельзя было никогда связывать Януковича с Москвой. Никогда Янукович не был ставленником Кремля. Это первое. А вопрос мой заключается в следующем. Я вот не знаю, стоит ли произносить фамилию этого, с позволения сказать, политолога, который буквально недавно на страницах, естественно, нероссийских СМИ призвал пятый флот США из Бахрейна нанести удар, ракетный удар по военно-морским силам Российской Федерации.
И этот удар сразу все поставит на место, а фамилия его Белковский.
Да, блин, вот вы понимаете, я вот не знаю, во-первых, усматриваете ли вы в этих призывах уголовную составляющую, первое. И во-вторых, как вы относитесь вот к этому сценарию? Насколько, ведь это абсолютно технологическое действие врага Российской Федерации. Спасибо.
Я полагаю, что господин Белковский просто хочет, чтобы ему побольше платили новые заказчики. Если сказать, что «эх вы, Барак Обамычи, ничего-то вы никому не можете, только вот где глотку рвете». Ну, кто ж тебе заплатит-то, кто ж тебя на работу-то возьмет? А вот если сказать, вот ты давай, я тут еще и маячок включу, подсвечу причала-то, прям туда бабахни. Он, правда, говорил о ядерном ударе, но вообще, конечно, лихой человек.
Да, в теле России, я уже 15 раз повторяю, в теле России вводится огромное кубло червей антигосударственников, это солидеры, которые грызут нас изнутри. Что бы ни сделала власть, все не так, все не туда. И почему-то все поперек дороги. Да, дорогие друзья, да, вот тут недавно спрашивали, есть колонна серьезная, и с ней придется работать. Юрий Николаевич, ну, его принимает по традиции Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, Юрий Николаевич, я так ждал вашего звонка.
Добрый вечер. Добрый. Штаты и натовцы вяжутся, то что тогда? Либо ядерный обмен, либо мы уступаем. А у вас есть другие варианты?
А куда они вяжутся-то?
В конфликт, в Западную Украину.
Ну и хорошо, ну пусть вяжутся в Западную Украину. Дальше что? Но где Западная Украина, а где мы?
А ядерный удар будем по ним наносить?
Ой, елки-палки, какой вы кровожадный. Ну, на Западную Украину, ну, пришли туда, допустим, ну, Гитлер туда уже приходил, его встречали хлебом с солью на рушнике. Ну, придут этих, их тоже встретят хлебом с солью на рушнике. Мы-то чего должны делать?
Он, скорее всего...
Юрий Николаевич, вы как-то вот нас пытаетесь все склонить к нанесению ядерного удара. Причем желательно не ответно-встречного, а упреждающего. Нет, мы не собираемся этого делать. Юрий, вы знаете, вот, при всем к вашему уважении. Да, Юрий, задавайте свой вопрос, мы ответим после перерыва.
Юрий, добрый вечер.
Да, вопрос.
Юрий Ставрополь. Да. Вот давайте спокойно сейчас представим, что сегодня попросили эти бандиты, чтобы Америка и Англия им помогла вооруженными силами. Ну давайте представим, как они могут подойти к Украине. Да по никак. Черному морю. Могут?
Допустим, да, по воздуху можно. Что, в чем вопрос? Быстренько говорите, мы вам ответим.
Как перебросить войска на Украину?
Они могут все-таки зайти или не могут? Вот это вопрос.
Не, зайти-то можно. Но прежде чем зайти, надо всегда думать, как выйти. Ответим после перерыва.
Да.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Со мной в студии по традиции Михаил Тимошенко. И сейчас, уважаемые радиослушатели, он разбавит нашу суровую, серьезную передачу легким российским юморком. Михаил, приступайте.
Вот добрые вести с полей. Над блокпостом у турецкого вала сбит американский беспилотник, направленный в разведывательных целях, чтобы выяснить позиции военнослужащих Крыма. Замечательно. Несогласованная техника была замечена силами народной самообороны и сотрудниками «Беркута». По объекту был открыт огонь на поражение. А еще они, один беспилотник, тяжелый, двухвинтовой, утопили. Свалили сутками раньше, но он упал за пределами блокпоста, вода холодная, не полезли, ну его к черту, 4 миллиона долларов утонуло.
Интересно, чем сбивали все-таки, Михаил?
Автоматным огнем. Любопытно.
Это так низко спустился, да?
Ну, они же невысоко летают.
Эти американцы где там? Оператор где-то сидит за турецким валом уже? Приехали?
Не, ну, оператор мог сидеть и в Америке, почему да, нет? Да, да. А мог сидеть и в посольстве. Они же техники навлекли в посольство, бог знает сколько.
В киевском посольстве.
Да, и никто мешать им не будет. Запускайте, пожалуйста.
Ну, летайте. И насчет футбольщика там забавно, Михаил. Коротенько.
А насчет футбола вот что радует. Двое наших депутатов набрались мужества, наконец-то. Один из «Единой России», другой из «Справедливой». И накатали письмо в президиум ФИФА с тем, чтобы американскую команду не пускали на Мундиаль в Бразилию, на чемпионат 2014. В порядке ответа. Они так и написали. Око за око, мяч за мяч.
А теперь у нас в эфире Олег. Здравствуйте.
Здравствуйте, я из Красноярска звоню. Вопрос такой. Вот противоракетная оборона США, она мощнее, чем России.
А их сравнивать вообще нельзя пока. Дело в том, что они предназначались для разных целей, и противоракетная оборона наша, она располагалась вокруг Москвы, это система А-35, а американцев она стояла на ракетной базе. Они так выбрали сами, потом вышли из этого договора.
Они сейчас продвигают в Польшу там и так далее.
Да, да,
двигают,
да,
да, потихонечку.
И я продолжить хочу то, что сейчас идет сокращение вот этих стратегических наступательных вооружений, то есть это в пользу США идет при равном сокращении, потому что у них мощнее эта оборона. А у нас она слабее, поэтому, возможно, есть какое-то критическое число ракет, которым США справится, наша нет. И они будут говорить, что типа, а вот видите, у нас столько же, сколько у вас.
Есть расчетное количество межконтинентальных боевых блоков, которые они могут перехватить, 200 штук.
Ну и насколько эффективна американская Европа, американская ПРО в Европе, можно будет узнать, когда вот от Европы останется пепелище, когда там наш тополь или что-нибудь другое туда прилетит. Сейчас трудно говорить, потому что американцы во многом раздувают, сами их специалисты говорят, что это и затратно, и малоэффективно, и скорость российских ракет они не учитывают. В общем, там много, много чего. Но я бы не опускал, Михаил, нашу систему, наши те же С-400, те же С-300. Не все так плохо, Михаил, мне кажется.
Ну, С-300 не предназначается для перехвата.
Но все равно на низких хотя бы высотах все-таки противовоздушная оборона у нас есть.
Противовоздушная оборона у нас, естественно, есть, но хотелось бы, чтобы она была погуще, и установок этих было побольше. Здравствуйте, Иван, вы в эфире.
Здравствуйте, товарищ полковники, давно не общались, гвардии прапорщик в отставке, поэтому Иван Кочетков беспокоит вас.
Рада вас слышать.
Я уж тем более, ей-богу, 40 минут дозвонился, и давно не разговаривали. Постараюсь не очень долго. По происхождению своему расскажу из запорожских казаков. У меня отец живет под Киевом в Броварах. По матери расскажу из енисейских казаков. Кстати, звонит из Красноярска. То, что происходит сейчас в Крыму, прямо бальзам на сердце. Возвращение наших исконных русских территорий. Ура! Все товарищи, которые пытаются что-то там мямлить, что-то говорить, что, мол, да вот так нельзя, ну это же Украина как бы единая, отдельная, ни хрена подобного. Украина – это русское государство, тем более правобережная Украина. Конечно, наверное, об этом кто-то говорил, я просто звонил или зазвонился. Ребята, Крым должен быть наш. Не надо пока туда вводить наши войска. Знаете, дайте зеленую. Мы все, офицеры, прапорщики, солдаты, сержанты советской непобедимой армии, приедем туда. Я не занимаюсь шапкозакидательством, но опыт-то какой-то есть. Опыт-то не пропьешь.
Руки-то помнят.
Дайте зеленую, спасибо. Даем зеленым.
Ждите. Ну что ж, вы совершенно правы. А те, кто хнычет и ноет, вы знаете, у меня такое ощущение, что они вот из числа тех, кому девчонки не давали носить за собой портфель, а одноклассники чистили рыло в сортире.
Евгений у нас. Евгений, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Ну, прежде всего хочу сказать, что на самом деле хочется сказать большое спасибо нашему президенту, нашему министру обороны, министру внутренних дел, людям, которые представляют нас в ОБСЕ. Ребята, ну это же
министру
команда.
Министру иностранных дел, да?
Да. То есть это же люди, которые представляют нашу Россию, просто берет гордость за это, потому что на самом деле люди, ну, они на войне. Вы посмотрите, как Шойгу изменился. Он, тяжело. Лаврову тоже тяжело. Но они нас отстаивают. Отстаивают наши интересы. Это приятно. Вот. И еще что хочу сказать. А рассматривается ли вот в связи с тем, что в Черном море, куда идет ракетный крейсер «Москва», вот, в связи с тем, что творится, все, находится наша группировка там на западной границе, там Ростов, Таганрог. Вот, рассматривается ли военный вариант, все-таки разрешения данного конфликта? Понятно. Да. Просто хочу опровержение, может быть, тех данных, которые есть в интернете. Вот еще там в Приднестровье вроде как увеличивается наша группировка. Вот это все. Прошу опровержение или подтверждение. Вот что вы по этому поводу думаете?
Ну, сразу,
спасибо вам большое, Евгений.
Спасибо
вам.
Да. Сразу по Приднестровью. Там, если на десяток солдат, туда наше оперативное командование, это группировка, группа оперативная. Если увеличим на десяток солдат, нас за этот Евросоюз, он же, который там пасется денно и ночно, он нас просто заклюет. Что касается военного варианта, Михаил правильно нас клюнул. Потому что это уже самый крайний наш довод, о котором нам бы сейчас не хотелось думать. Но если колонны бронетехники украинской двигаются туда, к Керченскому перешейку, то, наверное, в генштабе не спят. Ну что, Михаил, Сергей будем принимать. Поехали, Сережа, поехали. Сергей,
да, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Сергей, Луганская область.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Боевой привет Луганску.
Спасибо, хочется сказать вообще всей России. Спасибо огромное, человеческое. Но есть такой момент. Да, видим ситуацию в Крыму. Крым, да, есть дислокация российских войск. Естественно, сразу поставили жестко им. Сюда входа нет. Туда никто не входит. Как быть всем остальным? Вот, да, хочу ваше мнение услышать. Вот, да, мэра Луганского убрали, под белые рученьки увезли. Новоизбранного, да? Просто народ, скажем так, больше перепуган и в панике. Никого за ним нет. И как людям быть?
Я понимаю, о чем вы говорите. Значит, передайте привет луганчанам и скажите, чтобы они купили там за 5 гривен конституцию. Там есть такое понимание, как решается власть в таких случаях. Вы правильно делаете, что вы выходите на улицу. Американцы вас тоже поддерживают. Свободное волеизъявление. Это ваше право. И ходите, добивайтесь того, чего вам нужно. Вы можете поставить вопрос в дальнейшем. Дайте мы разберемся с Крымом, отрегулируем все вопросы, а дальше жизнь покажет. Луганцы тоже могут собраться на митинг. Но не такой, конечно, как на Майдане. Поставят какие-то вопросы, официально повестить тот же Евросоюз, тот же центральную власть Украины и сказать: ребята, нам тоже хочется к Крыму. Михаил, принимай Руслана.
Да, Руслан, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Угу. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, почему нашим доблестным следственным органам нужно были произойти события на Украине, чтобы объявить международный розыск этого отморозка Сашу Белого? Как будто они знали про его подвиги в Чечне и про то, что он питал наших солдат.
Ну, я думаю, что кому-то хотелось очень, чтобы про него не забыло руководство страны, чтобы оно оценило его бдительность. Ну, а так чего же, Саша Белый молчал, все думали, видимо, что
он помер. Вони было бы много, Михаил.
А он не помер. Вони было бы много, конечно, если бы прям там хлопнуть. Ну, вот, понимаете.
Но такие перспективы у него есть.
Есть пока такие перспективы.
Ну что, Михаил, будем прощаться с нашими уважаемыми радиослушателями.
Мы увидимся через 48 часов и услышимся тоже в 17:05, соответственно, в четверг.
Всего вам доброго. Баранец Тимошенко, военное ревю «Комсомольской правды». Всего доброго. До следующего четверга.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.